по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии наша новая встреча. Мы снова с вами, у нас технические сложности сегодня, поэтому не совсем все так, как обычно, но я думаю, что главное, это не меняется. Мы собираемся, чтобы читать Божие Слово, мы собираемся для того, чтобы поклоняться Господу и узнавать Его через Его Слово. А мы... слушайте, а я вообще заболтался, потому что, значит, неделю назад мы не встречались, две недели назад я вел программу один, я тут отдувался без Алены Вальц, и привык отдуваться, а вот зря. Алена, привет тебе и добро пожаловать.
Да, доброе утро, приветствую всех, кто сегодня смотрит наш эфир, кто будет смотреть позже. Мы действительно очень с вами давно не виделись. Я рада быть сегодня с вами. Это чудесно. Относительно, кстати, технических сложностей, я хочу сказать. У нас ведь технические сложности не только сейчас. Они были у нас на этой неделе. И это, с одной стороны, сложность, а с другой стороны, хорошая новость, потому что мы переехали. Я имею в виду сайт, поэтому все
да?
наши...
Я даже не знал.
Ты не в курсе?
Не, я думал, что только ПСБ, а расскажи подробно, потому что я сижу такой, окей, хорошо, спасибо, Алена.
Нет, теперь мы переехали на teos.media, были teos.fm, теперь мы на teos.media, соответственно, все аудиофайлы, все наши архивы вы сможете найти в будущем на этом сайте.
То есть, если вы открываете какую-то старую ссылку, допустим, в наших коротких программах по страницам Библии, вот эти вот наши тексты, которые мы выкладываем в наших группах, в социальных сетях, да, и там, значит, написано что-нибудь, полную аудиозапись этого эфира, слушайте здесь. Вот, да. И вы слушаете здесь, а здесь оно не работает, то очень велика вероятность, что это потому, что изменилась ссылка. И тогда надо, если вы за компьютером, то правой кнопочкой мыши щелкнуть по этой ссылке, выпадает такое контекстное меню. Там, я понимаю, что это все сложно, но иногда вот только так и работает, да? Значит, нужно скопировать ссылку, она у вас окажется в буфере обмена, дальше вы вставляете из буфера обмена в окно браузера, и там будет teos.fm/ и что-то такое длинное. Вот вместо этого .fm нужно написать .media, и оно при этом должно все заработать. Вот, это, значит, на компьютерах, а на телефонах обычно это работает немножко по-другому. Вы просто вместо того, чтобы щелкать по ссылке, касаетесь ее и удерживаете палец на этой ссылке, и тогда тоже всплывает такое контекстное меню. Вот, и, значит, тоже там будет поделиться, скопировать ссылку, обычно так бывает, и дальше эту ссылку изменять. Это, конечно, очень плохо, но вот, ну, что есть. Я надеюсь, что именно так и работает, потому что мы не готовились к этому такому вот объявлению. Я выдам...
Но ты молодец-то, как всегда, все четко, ясно объяснил, все понятно.
Прежде чем объяснять, надо же попробовать. А я же не попробовал. Я просто понимаю, что обычно так работает. Вот. Но слушатели попробуют. Извините.
Да, но на этой неделе и на последних двух неделях к записям ссылки были изменены. То есть, в принципе, все должно работать. А уже последующие недели, соответственно, будут публиковаться с новыми ссылками, с новыми рабочими ссылками.
Да, я тут получил письмо, в котором, была опечатка. Это не от Teos Media. К счастью, Teos Media такого не печатает. Короче, пришло письмо, там написано: ссылка для оплаты отравлена. Я такой сижу и думаю: Gertrude, do not click. Gertrude, не щелкай, как вот в Гамлете, да, не пей, Гертруда. Вот, у нас ссылки не отравленные, они пропитаны Святым Духом, и слава Богу, что есть такая возможность для того, чтобы вместе Слово Божие изучать и эти наши программы смотреть, слушать. Вот, ну и короткие программы, они также выходят, они также идут, и у меня буквально на прошлой неделе была поездка. И в поездке я... Вы знаете, Алена, мне, конечно, это смиряет, это реально смиряет. Вот. Но я не слышал отзывов о наших длинных программах, и это изменение на самом деле, потому что раньше, когда мы выходили каждый день, вот, куда поедешь, везде, значит, вот ваша программа по страницам Библии, эти 50-минутные эфиры, это так здорово и так далее. Вот. А сейчас мне говорили, ой, тут эти короткие такие... передачи по Библии, значит, так круто, вообще за минуту что-то новое узнаешь. Ну, это приятно. Вот. А если кто-то из вас, друзья, еще не слышал этих коротких программ по страницам Библии, то, пожалуйста, слушайте. Они тоже во всех наших соцсетях есть, активно распространяются. Просмотры у них хорошие. Это значит, что вы действительно эти программы смотрите. Здорово, здорово. Вот. У тебя получается когда-то хотите короткие программы смотреть, слушать?
Ну, редко, редко. Вообще очень редко.
У меня тоже.
По секрету, потому что я концентрируюсь Мусина. Больше на длинных программах, поскольку приходится, не приходится, а поскольку я их редактирую, и уже просто не остается времени. Но, в принципе, мне этого достаточно.
Я думаю, ты сейчас скажешь, поскольку мне их приходится за тобой редактировать, и ты будешь права.
Нет, нет. На самом деле редактировать приходится немного, но немножко подправить. Кстати, команда сегодняшнего эфира также у нас постоянно. Ольга Каракчеева, Александр Анисимов. Мы сегодня долго раскачиваемся, но это важная информация, которую нужно услышать.
Я понимаю, почему. Значит, Ален, мы с тобой давно не виделись. Вот. До эфира пришли поздно в нашу виртуальную студию, как бы, ну, почти перед самым эфиром. Вот. Короче, ну да, болтать-то при большой аудитории, наверное, не стоит, потому что люди, вы же не затем пришли в этот эфир, чтобы слушать нашу болтовню, а все-таки для того, чтобы размышлять над Божьим Словом, размышлять над Священным Писанием. И мы с вами в первой книге Паралипоменон. Иногда говорят Паралипоменон. Это неправильно, сразу скажу. Ну, по крайней мере, если мы следуем греческой норме, да, паралипоменон, то есть пропущенное, то, что было опущено в других книгах, то есть в книгах царств попадает
именно... Но это не грех.
Это что, паралипоменон?
Да.
А, ударение.
Неправильное произношение.
Нет, а я что-то такое слышу. Все, короче, я за две недели это разучился вести эфир, Ален, прости меня, пожалуйста. Вот, да, и то же самое сразу нужно сказать, что мы уже говорили в связи с книгами царств. Конечно, первая и вторая книга Паралипоменон – это одна и та же книга. Она просто разделена, потому что два свитка для нее требовалось. Ну, если на один свиток написать, то это же невозможно было разворачивать, это невозможно было поднять. Вот, значит, надо было такой двухтомничек сделать. Но если мы берем книги царств с одной стороны и книги Паралипоменон с другой стороны, то, конечно, здесь различия куда более серьезные, чем просто там свитки. Потому что в книгах Паралипоменон история рассказана с иной точки зрения. Часто говорят, что в книгах царств история с человеческой точки зрения, в книгах Паралипоменон история с Божьей точки зрения. Это не совсем правильно все же, потому что все Писание богодухновенно, все Писание с Божьей точки зрения. И конечно, тут немножко точнее нужно все-таки сказать, а скорее Паралипоменон – это с такой храмовой точки зрения или с точки зрения служения, с точки зрения того, что остается следующим поколением. И обрати, пожалуйста, внимание, что о жизни Давида, да, ну, о жизни Саула в книгах Паралипоменон вообще только одна глава, все, ну, да, как бы вот, но больше он с точки зрения для будущего не нажил и не натворил. А вот про Давида достаточно много, но повествования разные. Нет ничего от, например, книги Паралипоменон, там, ну, коротко сказано, но вообще предельно мало. А о том, как он бегал от Саула, потому что это неважно было, вот в этом контексте, в книге, в контексте Паралипоменон. Дальше. Очень мало, хотя и есть, о войнах Давида, хотя о воинах Давида более подробно, о тех храбрых, да, вот, которые были рядом с Давидом. И когда говорится о воинах, которые вел Давид, это говорится в контексте расширения царства. Это именно расширение царства Израиля, скажем так, задел на будущее. И да, говорится о переносе ковчега, мы сейчас к этому подойдем, как Давид дважды пытался перенести ковчег, он сначала не понял, как это делается, вот, а потом Господь ему показал, как это должно быть правильно. И очень подробно говорится о подготовке к построению храма, вот в книгах царств. об этом практически не было ничего, ну как было, но мало. А в Паралипоменон он целые перечисления. Причем он ведь не только материалы собирал, он ведь и людей расставлял, он ведь и фактически храмовое служение готовил, он фактически музыку для этого храмового служения готовил, по крайней мере, песни точно, псалмы для этого писались. То есть Давид, которому Бог не дал возможность построить храм, при этом готовит все, что нужно для храмового служения. Вот это вот первая книга Паралипоменон. И ко второй мы сегодня перейдем, там 9 глав про Соломона, и из них 5 или 6, ну там по-разному можно считать, тоже про построение храма. Получается, что построение храма занимает огромную долю вот этих книг Паралипоменон. Оказывается, это важно для Бога, это важно в контексте. И вопрос, который в связи с этим часто задают, и вопрос, который в связи с этим часто ставят, а что из моих сегодняшних действий, что из моей сегодняшней жизни важно в контексте вечности? То есть, ну вот, если писать мою биографию в контексте вечности, я, конечно, понимаю, что для кого-то это прозвучит очень, так, не знаю, заносчиво или претенциозно, да? Но все же, из того, что я делаю, что оказывает влияние на будущее? Что забудется? А что вспомнится? Что изменит жизнь других людей, близких ко мне и даже далеких от меня, а что никак этой жизни не изменит. Собственно, об этом во многом и говорится в книгах Паралипоменон. И еще одна вещь, которую сразу скажу. После уже разделения на Северное и Южное царство, книга Паралипоменон – это, конечно, южная перспектива. Они писались при храме. Они были вдохновлены храмом. Поэтому храм имеет тоже здесь такое большое значение. Вот. И о Северном царстве с его царями-отступниками, царями-нечестивыми в этой книге нет ничего. Значит, получается, вот я когда-то думал по своей наивности, значит, такие хорошие правила демократии, ну, например, меньшинство подчиняется большинству. Я долго, даже уже став христианином, почему-то наивно считал, что большинство всегда право. Ну, то есть, если мы в большинстве, то тогда, значит, вот все, мы можем решать, и меньшинство, оно должно обязательно подчиняться. Мне казалось, что вот этот демократический принцип, он всегда правилен. Потом я, уже читая Библию, обратил внимание на то, что Иисус был приговорен к смерти абсолютно демократично. Он воскрес не демократично, потому что за воскресение Иисуса Христа в этом контексте выступал только один. Ну, смотри, значит, я просто так, в данном случае, может быть, немножко отвлекся, но сейчас мы вернемся к теме. Вот за воскресение Иисуса Христа не выступала толпа, они даже не думали, что такое может быть, не выступал Пилат, он тоже не представлял, что такое может быть, не выступали ученики, потому что они разбежались, они-то знали, им было сказано даже, что такое может быть, но они тоже не осознали, что это значит на самом деле. Вот за воскресение Христа выступал только один, это Бог Отец. И знаешь чего? Вот этого было достаточно, вот этого хватило. Такой совершенно недемократичный результат воли Бога Отца. Вот. И вот получается, что побеждает не большинство, побеждает та сторона, на которой Бог. Почему это важно сейчас для нас в понимании книг Паралипоменон? Разделение Израиля. Две части с одной. Ну, так скажем, 10 колен или 9,5. Нет, 10, да? С другой 2 или 1,5. Либо 10,5 на 1,5, либо 10 на 2. Там колено Вениамина, оно разделилось пополам, поэтому на 2. Поэтому вот такая история. Вот, так вот, в большинстве Израиля, то есть в северной стране, в большей части Израиля, нечестие, нечестивые цари, идолы, вот, и все прочее. Юг остался в меньшинстве. Но в Библии не используется это слово «меньшинство». В Библии есть другое слово, и это слово «остаток». Вот в Израиле всегда был благочестивый остаток. И поскольку этот остаток есть, истина Божия оказывается на стороне этого остатка, потому что там сам Бог. Так и в мире сегодня. Ты смотришь вокруг, что бы кто ни говорил, да, вот там миллиарды христиан начинают считать, когда миллиарды христиан. Но большая часть этих христиан христиане просто по своей культуре, без жизни. Христиане просто потому, что так положено, так они воспитаны. А если следующее поколение будет не так воспитано, то и не будет оно христианами. Это страшно, это грустно, но так оно и есть. Вот. Подлинные христиане, они ведь в меньшинстве сегодня оказываются. Но если это меньшинство идет за Богом, то правота на стороне вот этого меньшинства. Поэтому не бойтесь оказаться в меньшинстве. Это не страшно. Гораздо страшнее оказаться вне Божьей воли, за пределами Божьей воли. Так вот, книги Паралипоменон – это книги, книги о той части Израиля, Большого Израиля, да, о Иудее, которая потом оказалась в меньшинстве. Но при этом Божья рука там, Божья рука с этим народом. И вот жизнь этого меньшинства, собственно говоря, и описывается здесь. Вот это такое коротенькое предисловие. Вот, что у нас, почитать, не почитать, как у нас?
Давай я прочитаю приветствия наших постоянных слушателей. Возможно, их и больше, но я прочитаю те, которые у меня есть. Евгений Иванцов пишет. Всем вам привет и ведущих приветствую. Вячеслав Пушин пишет. Здравствуйте, драгоценные и благословенные. Хорошего дня. Валерия Денисова пишет. С добрым утром. Всех вам благ и благословений. И Татьяна Князева также приветствует нас и говорит с миром Божьим.
Спасибо, слава Богу. Валерия, я не помню в наших эфирах раньше, может быть, просто забыл. Хотя, наверное, должен был бы помнить, потому что меня отца звали Валерием. Ну, поэтому, наверное, должен был помнить. Всех приветствую сейчас также и всех приветствуем, а я особенно Валерия приветствую, поскольку в первый раз. Вот, значит, 13, 14, 15 главы первой книги Паралипоменон. Там интересная история. В 13 главе Давид пробует перевести ковчег. Да, он понимает, что ковчег должен стоять в Иерусалиме, ковчег Божий, потому что это город Божий, потому что в конце концов там будет храм со временем. Вот, и причем это такое демократичное решение тоже, потому что народ сказал, типа, да будет так. Вот, решили перенести ковчег. Вот, и обрати, пожалуйста, внимание на то, как они этот ковчег перевозили. Прочитай, пожалуйста, первую книгу Паралипоменон, 13 глава, начиная с 7 стиха. Там блестящее совершенно описание. Вот, давай просто прочтем, давай 2 стиха, 7 и 8.
«И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимбалах, и трубах».
Да, значит, вроде все вообще круто. Во-первых, значит, в 7 стихе рационализация. Взяли, погрузили на повозку, повезли. Ну, что таскать-то? Вот, я думаю, они тогда даже не подумали про то, что таскать. Ну, есть же повозка, можно же ее отвезти. В 8 стихе культурная программа. Нет, даже не просто культурная программа, это еще прославление Бога. В кратких программах, которые делаются по материалам доктора Джона Верна Маги, был такой момент, что Давид-то был музыкантом, а ему это было близко. Вот, значит, слава Богу, он был музыкантом, а не филологом, потому что филолог типа меня закатил бы филологическую лекцию, там, богослов закатил бы богословскую лекцию. Вот, Давид, по крайней мере, устроил музыкальное поклонение. Но при всей этой рационализации оказалось, что такой способ перевозить ковчег не угоден Богу. Господу это не нравилось, потому что Господь сказал, что должно быть по-другому. И вот прочитай, пожалуйста, 9 стих.
«Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его».
Да, значит, нельзя его было придерживать, потом мы об этом узнаем, и все это плохо кончилось, но наклонился ковчег, именно валы наклонили ковчег, именно потому что, то есть вообще это стало возможным, потому что были нарушены Божьи повеления. Но, в принципе, валы не должны были этого ковчега возить. Да? Тот факт, что там вообще были валы, это результат непослушания самого Давида. Вот, мы об этом уже говорили, Но идея тут в чем? Мы можем сколько угодно рационализировать, но давайте не отклоняться от Божьего, от того, что сам Бог установил. Потому что все с нашей рационализацией все уж точно пойдет не так. То есть если мы будем делать по-своему, если мы сделаем так, как нам кажется правильным, а не так, как этого хочет Господь. Если цели мы перепутаем, если способы достижения этих целей мы перепутаем, то ничего хорошего из этого не получится. Сегодня очень много таких рационализаций бывает. Я, по-моему, рассказывал уже историю одной поместной церкви, но расскажу еще раз, у нас ведь новые слушатели есть. Значит, смотрите, когда в церковь приходят специалисты в своих областях, они зачастую пытаются принести правила своих областей, жизни своих областей, работы в церковь. И путают богослужение и бизнес. Да, конечно, все лучшее, что есть в бизнесе, оно взято от Бога, Господь это дал. Но далеко не все, что есть в бизнесе, можно переносить обратно в церковь. Вот конкретная история. Значит, на собрании пасторского совета или братского совета одной церкви выступает новый, недавно рукоположенный диакон. А этот диакон он диакон по финансам. Вот. И он финансист. Он финансист большой компании. Он знает, как зарабатывают деньги. Он знает, как учитывать деньги и так далее. Совершенно неожиданно этот брат просит слова, когда речь идет о составлении расписания проповеди. Значит, этого никто не ожидал. Почему? Ну, потому что, где финансисты, где проповедь, да, для большинства-то людей. Вот, он говорит, а у меня есть идеи по поводу того, как нам оптимизировать расписание проповедников. И участники совета такие, да, слушай, интересно, ты даже подготовился к сегодняшней встрече, пожалуйста. И он начинает показывает несколько планчиков. Он говорит, смотрите, вот я сделал финансовый анализ собираемости пожертвований за последние 2 года в зависимости от того, кто каждую неделю проповедует. Он говорит, смотрите, вот у этих проповедников коэффициент собираемости больше. То есть тогда, когда они проповедуют, люди жертвуют больше. У этих коэффициент собираемости меньше. Значит, соответственно, они меньше, вот проповедуют, меньше собирают. И вы смотрите, говорит, вторая табличка. Это посещаемость церкви по месяцам. Получается, что в декабре, например, в конце декабря, начале января больше всего. В июле, отпускной сезон, меньше всего. Да, на Рождество больше, в июле меньше. Дальше он говорит следующее. Причем он говорит это на полном серьезе. Значит, необходимо составить расписание проповедников, учитывая коэффициент собираемости и посещаемость церкви. Значит, что это значит? Вот тех, после проповедей которых собирают меньше, нужно поставить в июль, на июль. Ну, потому что, да? Вот, а тех, у кого коэффициент собираемости больше, нужно поставить на то время, когда и вот больше людей приходит в церковь. Причем я-то так сейчас дал 2 крайние точки, июль и декабрь. А там у человека все было просчитано. То есть средняя собираемость, есть высокая собираемость, низкая собираемость, средняя посещаемость, высокая, низкая и так далее. Значит, вот такая совершенно невероятная рационализация, после которой у него получилось расписание проповедников, в котором каждый знал свое место, исходя из финансовых показателей. Вот на той встрече все были в легком шоке. Потому что никто не ожидал, что вот настолько можно взять Божий ковчег и водрузить его на финансовую повозку. Обратите, пожалуйста, внимание, что и в 13 главе первой книги Паралипомена, и в той истории, которую я только что рассказал, ее участники на самом деле хотели как лучше. То есть никто не хотел ничего плохого. Люди, которые хотят рационализировать церковь и рационализировать Божие служение, Богу служение или Богу служение даже точнее, они же не преследуют каких-то корыстных целей. Вот мы с вами, когда мы говорим, а сейчас вот мы по-своему это сделаем, не так, как Бог хочет, но по-своему, мы тоже не ставим каких-то корыстных целей. Более простой пример, но также более частый пример, тоже из церковной практики. когда руководство церкви знает, что, допустим, у пастора или у лидера прославления, или у еще кого-то из служителей, есть серьезные этические проблемы или моральные, нравственные проблемы. Что-то происходит в жизни, но нельзя же этого человека отставить в сторону. Церковь же к нему привыкла. Вот довольно старый пример. Известный пастор развелся с женой. Развод был достаточно шумным. И обсуждает совет церкви. А что делать-то? Отставить его от проповеди Божьего Слова или нет? Ну, потому что там был реальный грех. И большая часть совета говорит о том, что, ну, грех-то был. Но все же к этому пастору привыкли. Ну, и собираемость у него тоже хорошая. Наверное, об этом тоже говорили. Как же отставить? Господь потом не благословил это служение. Господь не благословил этот выбор. Вот полезно думать каждому из нас. Мы что хотим делать? Мы хотим рационализировать? Или мы хотим Богу быть послушными? Нельзя Божие дело вывозить на повозке или даже на Мерседесе, если предполагается по Божьему Слову, что мы должны нести это Божье дело на себе. Конечно, мы будем использовать инструменты и так далее, но там, где Господь четко нам сказал, как это должно быть, по-другому быть не может. Из современных таких историй, ну, я сейчас скажу, наверное, очевидное, но я тут был в поездке, не буду рассказывать про эту поездку подробно, но оказалось, что это проблема. Значит, поэтому скажу так. Нельзя экономить время за счет того, чтобы просить искусственный интеллект, типа чата GPT, подготовить тебе проповедь. Понимаешь, Алена, я до прошлой недели был уверен, что это только, ну так, для прикола. А оказалось, совсем не для прикола. Ну, то есть человек просто берет, делает запрос, делает мне проповедь с тремя пунктами для евангельской церкви по такому-то фрагменту. Чат GPT ему эту проповедь пишет, и все. Но вот этого делать нельзя. Вот, потому что Господь хотел, чтобы ковчег носили, а не на повозке возили. Вот как-то так. Очевидные же вещи, да? И вот к 15 главе, уже после завоеваний военных, после следующих военных побед, Давид понимает, что надо все-таки вернуться к истории с ковчегом. А прочитай, пожалуйста, 15 главу, 2 стих.
«Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки».
Вот, он возвращается к самому важному. Он возвращается к воле Божией. Он говорит о том, как это все должно быть, и говорит о том, кто это понесет и почему он это понесет. Потому что такова воля Божия. И дальше перечисляются совершенно конкретные люди, которые понесут, которые будут это делать. Вот. И после этого он говорит еще одну важную вещь. 12 стих, прочитай, пожалуйста.
«И сказал им: вы, начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него».
Осветитесь. Это следующая история, да? Потому что Господь этого хочет. Потому что нельзя просто взять быстренько ковчег, взять его, оттащить, отвезти и все. Осветитесь, вы приготовьтесь к тому, что вы будете исполнять волю Божию. Это, кстати, продолжение той истории по поводу проповеди. Чат GPT при всем его разуме не может осветиться при соприкосновении с Божьим Словом, при проповеди Божьего Слова. А мы не только можем, но и должны освещаться. Сам Господь освещает нас. Вот, это важно. Дальше, даже музыкальная вся вот эта история, она тоже здесь более четко спланирована. Обрати, пожалуйста, внимание в 16 стихе на одну детальку, прочитай его.
«И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтырями и цитрами и кимбалами, чтобы они громко возвещали глас радования».
Вот, значит, музыка будет, конечно, музыка, поклонение, все это будет. Но опять-таки, это не просто кто-то как-то где-то будет. Это будет конкретно делать левиты. Это те люди, которые были поставлены Богом вот на это служение. Потому что до этого, в 8 стихе, мы читали, Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением. Давид и все израильтяне. Не-не-не-не-не. В Божьем плане, в данном случае, для этого времени, были конкретные люди, которые это служение должны были исполнять. Значит, тут тоже важная такая история, я не буду делать очень сильный акцент, потому что это как бы сказано мельком, но это тоже очевидно. Бывает очень хорошее служение, очень важное, очень нужное служение, но я не должен исполнять это служение, потому что это служение не мое. Понимаете, да? Это чужое служение. От меня Господь ожидает моего служения. 15 стих дальше, прочитай, пожалуйста.
15? «И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедовал Моисей, по слову Господа, на плечах, на шестах».
На плечах. Что проще? Взять его, отвезти на повозке или отнести на плечах, на шестах? Конечно, повозка проще. Но как заповедовал Бог, как заповедовал Моисей, как здесь в контексте, как заповедовал Моисей по Слову Божию, конечно, это сложнее, но это по Слову Божию. И зачастую по Слову Божию оказывается намного трудозатратнее. Но в данном случае вот этот перенос ковчега оказался успешным. И перенесли, это 16 глава, 1 стих, и перенесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы. И после этого ковчег двигать будут, фактически только его перенесут потом в храм. Все, его движение ковчега останавливается. Мы потом будем говорить о том, что в храме в храме он будет уже неподвижный, но к этому мы постепенно приходим. Вот это вот с ковчегом история заканчивается. А дальше начинается история с заветом. 17 главу мы читать не будем, потому что мы уже об этом беседовали во второй книге царств, 7 глава. Это когда Давид сначала хочет построить храм, а даже Нафан ему говорит: давай, делай, а потом Бог останавливает. Он говорит: нет, ты не построишь. И Давид уже знает, что с Богом вообще-то спорить совсем, совсем не стоит. И после этого Давид начинает готовиться к построению храма. И тут две важные стадии этой подготовки. Первая стадия этой подготовки – это военные завоевания, это расширение Израиля, 18 по 20 главы. 22 глава и до конца книги – это вторая часть подготовки. Это подготовка всего того, что будет надо для уже самого храма. Да, это не только дерево, и не только металл, и не только материалы. Это еще и музыка, это еще и организация всего процесса. Это служители, то есть он все реально подготовил. А между ними, между этими двумя моментами, грех Давида, Божий ответ на этот грех и реакция Давида. Вот мы на 21 главу сейчас обратим внимание, наверное. Прочитай, пожалуйста, 21 главу, 1 стих.
«И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян».
Очень хорошо здесь написано, потому что если бы у нас только были книги царств, мы бы не знали, почему Давид это сделал. Это действие сатаны. Причем интересно, что вот это исчисление, эту перепись Давид делает уже после того, как Израиль одерживает победу в войнах. Это не про то, что посчитай людей перед тем, как идти в поход. Это не про то, чтобы считать, учитывать свои ресурсы. Это про то, что Израиль уже получает победы, причем получает их неоднократно. И в этот момент начинается, либо тут по-разному интерпретируют. Одна интерпретация, что у Давида сомнения. Другая интерпретация, та, которой придерживался доктор Джон Вернон Маги, это про то, что Давид захотел увидеть свою мощь. То есть тут одно из двух. Либо он сомневается, либо, напротив, он хочет увидеть свою мощь. И против этого дела, против этой переписи выступает человек, который особенной набожностью-то вообще не отличался. Прочитай, это Иоав. Прочитай, пожалуйста, третий стих.
«И сказал Иоав, да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует всего господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю?»
Вот, значит, Иоав говорит две важные вещи. Обратите внимание на этот третий стих. Во-первых, Господь умножит. Господь даст. А помнишь, как Нафан в свое время обличал Давида и говорит, «Давид, тебе же Господь и так много всего дал. Если этого мало, ты бы попросил просто. Он бы еще дал. Зачем же тебе было красть чужую жену и убивать ее мужа? Что ты сделал? Господь бы тебе дал еще». Вот Иоав, который действительно, мы его помним с вами по книгам царств, набожностью, благочестием, он не отличался. Но как заговорил Иоав? Какую важную вещь он вспомнил? Иоав в этот момент начинает звучать как Нафан. Но в конце стиха он говорит еще одну вещь. «Спросит Господь не только с тебя, спросит Господь с Израиля». То есть твоя вина, она ведь, Давид, перейдет на всех нас. Чтобы вменилось это в вину Израилю. И он прав. И так потом и будет. Когда мы отходим от Бога, Господь может заговорить не только через ослицу, как с Валаамом было. Господь может заговорить и через совершенно таких людей, которых мы совершенно не ожидаем услышать, от которых мы не ожидаем услышать такое слово. А дальше получается интересная вещь. Противостояние царского слова и Божьего слова. Божье слово сказано через Иоава. Так вот, третий стих – это Божье слово. Дальше четвертый. «Но царское слово превозмогло Иоава. И пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим, и подал Иоав Давиду список народной переписи. И было всех израильтян 1000 тысяч». И 100 тысяч мужей, носящих меч. Иудеев 470 тысяч, обнажающих меч. Значит, получается, что он все переписал, они все переписали. Я себе представляю, как себя чувствовал Иоав, когда такую перепись выполнял, когда результат принес Давиду. Что мы знаем дальше? Неугодно было это Богу. Да, Давид достаточно быстро понимает, что происходит, и признается, он кается, весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно. Он это понимает. Теперь очень интересная еще история, потому что, с одной стороны, Господь прощает, но с другой стороны, будут последствия. И через пророка Гада, пророка по имени Гад, Господь эти последствия объясняет. Более того, Давид имеет выбор. Можешь рассказать нашим слушателям, или прочитать, в чем этот выбор заключался, какие были варианты? Это 11 стих и дальше.
Да, там было три варианта, один из них, лучше я, наверное, все-таки прочитаю, потому что там наказание касалось либо непосредственно самого Давида, с 12-го, да? Нет, с 11-го. «И пришел Гад к Давиду и сказал ему, так говорит Господь, избирай себе, или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, или меч врагов твоих будет досягать до тебя, или 3 дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, посмотри, что мне отвечать пославшему меня со словом».
Вообще выбор наверное, не очевиден. А 3 года голод. Как-то Давид эту историю сразу отмел. Потому что 3 года или 3 дня. Да, значит, 3 года, простите, 3 года, 3 месяца или 3 дня. 3 года голод он это отмел. Дальше, 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет достигать до тебя. То есть Давид потом скажет, я не хочу быть отданным врагу. А вот в 3-м варианте, он самый короткий, всего 3 дня, но меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Это очень похоже, кстати, на то, что говорил Иоав. Иоав говорит, смотри, Божие наказание будет на Израиле. Честно говоря, я, когда вот это читал впервые, я остановился, это было давно очень, но я помню этот свой опыт. Я остановился, задумался, думаю, так, Бог поставил Давида перед выбором, а я еще не знал, какой выбор сделает Давид. Я сделал выбор 2-го варианта. И это было, конечно, неправильно. Мои рассуждения были такие. Значит, о, ну я же такой крутой, я сейчас тут Израиль не буду подставлять. 3 месяца. Ну что, ну сколько он от врагов-то бегал? Он долго от врагов бегал. Значит, 10 лет, возможно. Да, 3 месяца побегу от врагов. Но зато Израиль останется невредимым. Да, вот Израиль не тронул. Значит, в чем была моя проблема? Моя проблема была в том, что я не осознал, что в данном случае это наказание. То есть, поставив такой выбор, все, пусть наказание только на меня, Израиль не трогай, я фактически сказал Богу, значит, да, Господи, я согрешил, но все-таки я тебе поставлю условие. Вот ты вот сделай вот так, вот ты вот накажи вот таким образом. И более того, то, на что обращает внимание Давид, я поставил себя в зависимости от своих врагов. И вот этого Давид делать не хочет. Выбор, конечно, тяжелый. Прочитай, пожалуйста, 13 стих.
«И сказал Давид Гаду, тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы не впасть мне в руки человеческие».
О! Значит, когда мы читаем псалмы, и там написано, ибо вовек милость его, это не просто слова. Давид отлично знает, чего ожидать от Бога. Да, будет наказание. Было суровое наказание. Наказание было не только на него. А давай прочитаем про это наказание. 15 стих сначала.
«И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о сём бедствии. И сказал ангелу-истребителю, «Довольно, теперь отпусти руку твою». Ангел же Господень О. стоял тогда над гумном Орны и Евусянина».
О, во-первых, ангел стоял над тем местом, где потом храм будет. Ну, вот Орны, над гумном Орны. Во-вторых, Господь увидел это истребление и сказал ангелу, «Остановись». А Давид взывает к Божьей милости. Значит, у врагов этой милости бы не было. И совершенно не факт, что за 3 месяца враги Давида не изживут. Они его не изживут, только если Бог помилует. Давид хочет, чтобы наказывал его непосредственно сам Бог. Что дальше произошло? Прочитай, пожалуйста, 16, 17, 18 стихи.
«И поднял Давид глаза свои, и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. И сказал Давид Богу, не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло. А эти овцы что сделали? Господи Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить его». И ангел вот, Господень...
Да, вот тут как раз правильное время, когда Давид вступается за народ. Вот тут он молит Господа о милости. Это, понимаешь, вот во 2-м варианте, который я в свое время хотел, да, получалась проблема в том, что милосердие проявляю я. То есть, ну, сейчас мы так вот управимся, что, ну, я же согрешил, соответственно, вот я и буду страдать, пусть я буду бегать от врагов, Израиля ты не тронешь тогда. Но я такой вариант выбрал, чтобы было милосердие. В третьем же варианте Давид обращается к Богу, чтобы милосердие проявил он. И вот это, друзья мои, принципиальнейшее различие. Милосердие исключительно и полностью дело Божье. И к нему об этом милосердии, к Богу об этом милосердии мы взываем. Вот такая вот история. Очень сильная, очень мощная. Вспомните, пожалуйста, покаянные псалмы Давида. Вспомните, что только от Бога он ожидал милости. Он говорит, тебе единому согрешил я. И он только к нему обращается. Вот это сердце Давида, вот это сердце царя. Такая вот была замечательная там вся история. Есть что почитать, обсудить или идем дальше? Что
скажешь? Нет, почитать нечего, только Валерия пишет себе, что она не первый раз пишет, а слушает. Да, Валерия.
А я думал, Денисова. Валерий, прости, я не услышал.
Okay. Слушает она наши передачи с 2019 года.
Ну, во-первых, простите, пожалуйста, что я перепутал имя. Вот, но все-таки Валерия, да, хорошо. Вот, ну и слава Богу, знаешь, просто забыл, что же делать. Ну, вот, простите меня, пожалуйста. А дальше вопрос о том будущем, которое после нас останется. Когда-то была такая песня, еще во времена моей юности. Я уже не помню, кто ее поет. Если Саша Анисимов нас слышит, Саша, напиши в чате. Была такая песенка. Это все, что останется после меня. Это все, по-моему, что я есть или кто я есть.
Что возьму я с собой.
Да, что возьму я с собой. Да. Спасибо, это Шевчук. Как не вспомнить, Юрий Шевчук? Слушай, да, вот я-то так, типа, вот песенка давно. Так вот, вопрос в связи как раз с этой замечательной песней. А что останется после нас? Да, вот что останется после нас в будущем? Что мы возьмем с собой, это другая история. Ничего мы не возьмем. Вот, а что останется после нас? После нас останется то, что мы совершили по Божьей воле на этой земле. Давид очень хотел построить храм. Но когда ему Бог сказал, что так этого не будет, что он этот храм не построит, Давид начинает подготовку. И кажется, вот потому как Давид отзывается о Соломоне, кажется, Давид Соломон не очень доверял. Потому что Соломон слабый, потому что Соломон неопытный и так далее. И Давид делает несколько вещей. Он готовит материал, а этот материал нужно было привести с царем Хирамом, в частности, нужно было договориться. Вот, нужно это было все запастись, сделать. Дальше, это все вот с 22 по 29 главу. Дальше, Давид готовит очень четкий храмовый план. Он дает очень четкие указания, как это все будет построено. Фактически, Соломона останется только воплотить замысел Давида. Дальше следующая вещь. Давид расставляет людей на строительство, то есть всю организационную работу выполняет сам. Он ведет фактически это строительство до того, как за него возьмется Соломон. И дальше он расставляет конкретных людей на храмовое служение. Это и музыканты. Но это и финансисты, те, кто будут сокровищницей заниматься. Это и охранники, это те, кто будут храм охранять. Там все перечислено, там длиннейшие такие перечисления. И, наконец, он ободряет Соломона и ободряет весь Израиль на это строительство. Вот это и его вклад в вечность. И тут возникает вопрос к каждому из нас, вопрос, который я себе задаю. А что я сегодня по Божьей воле готовлю для следующего поколения? Господь сделал для меня все необходимое. Иисус освободил меня от греха. Иисус умер за меня и воскрес. В Его силе. Что передам я следующему поколению? Вот с этим вопросом хотел бы, друзья, вас и оставить. Помолишься ли он, поблагодаришь Господа за встречу, за его слово?
Конечно. Господь драгоценный, я благодарю Тебя за то, что Ты ведешь нас так, как только Ты можешь нас вести. Господь, я прошу Тебя, помоги нам использовать те таланты, которые Ты вложил в каждого из нас, чтобы мы принесли плод для Твоего Царства, так, как Ты это предопределил. Не так, как мы это видим, но, Господь, по Твоей воле. Слава Тебе, Господь, да будет. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.